Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 10 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Шумаков.
Прямо сейчас в прямом эфире мы наблюдаем техническую трансляцию пуска ракеты-носителя «Ангара-А5», друзья.
Мы можем оторваться буквально.
Да, стартанула она 10 минут назад. Все уже вот
прильнули к экранам буквально, да
отвалились. Смотрят. Уже скорость, видишь, какая у нее? 22 тысячи. А, это расстояние она преодолела уже, 22 тысячи километров.
Угу, на высоте кошмар. 248 километров находится сейчас.
Высота 248 километров, да. А это скорость. Смотрите, друзья, изначально старт ракеты был запланирован во вторник в 12 часов, однако за 2 минуты до старта автоматика отменила пуск. Как позднее сообщали журналистам, отмена была вызвана сбоем системы надува бака окислителя центрального блока. Старт был перенесен на среду, но он тоже не состоялся. Но вот сегодня ровно в 12 часов как раз ракета стартанула. Разгонный блок «Ориона» с испытательной полезной нагрузкой отделился от третьей ступени ракеты и продолжил выведение ракету на целевую орбиту. Кстати, летит она на околоземную орбиту. С помощью нее можно будет доставлять на орбиту различные комплексы. Например, вот в этот раз она везет обсерваторию. Ну и так далее. С этим пуском начнутся летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», в который входит как сама ракетоноситель, так и инфраструктура космодрома. Кроме того, в ходе пуска будет испытан разгонный блок «Орион» производства «Энергия», для которого это поле также станет первым. Поле имеется в виду действия. Ну, а сама «Ангара» — это семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород, экологически чистые компоненты, в отличие от топлива «Протона-М», которым заменили как раз вот «Ангарой», заменили «Протон-М» и так далее. Будут
скорость
также
уже
26 заменять.
Тысяч километров в час, представляешь, у «Ангары» в данный
кошмар.
Момент.
Кошмар. Да. Кошмар. Так,
невозможно оторваться, конечно, чтобы не смотреть за тем, как она летит.
Да.
Нам нужно еще поговорить о важных темах сегодня.
Ну, вообще, дай бог, все, вот так
отделение
отошла.
Отделение космического аппарата в этот момент произошло.
Вот, отделился космический аппарат, и сама ракета. Там уже от ракеты,
кусочек остался небольшой,
кусочек.
Да.
Кстати, вы можете зайти в YouTube или на сайт Роскосмоса, Роскосмос ТВ, и там посмотреть эту трансляцию.
Или можете на нас смотреть.
Или на нас, а мы продолжаем.
Мы тоже как ракета.
Мы вас услышали.
Ну что, продолжаем. Вообще, ракета, космос, это очень интересно всегда, правда?
Очень, обожаю всегда за этим наблюдать.
Я не сказать, чтобы обожаю, но наблюдать за этим интересно. Это как-то завораживает, да, и успокаивает немножко. Mm-hmm. Хотя очень волнительно, но при этом очень интересно. Друзья, пришло тепло. Как в Москву, так и в другие регионы.
Так.
Люди разделись, так. Начали, значит, потеть усиленно в
это
транспорте,
правда.
Например.
Это правда.
Ну и многие забывают о
личной гигиене, о том, что вещи нужно стирать.
О личной гигиене, о дезодорантах.
А, возможно, не забывают, но чем-то болеют, да, у них есть какие-то заболевания.
Все может
быть.
И
поэтому не могут избавиться от запаха пота.
Сегодня мы поговорим в ближайшие 15 минут о повышенной потливости, вообще о поте. С нами на связи врач-дерматолог, венеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. Ирина Николаевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Макс и Марина в студии. Ирина Николаевна, ну скажите, пожалуйста, вообще пот – это же нормальное состояние человека. Это обмен веществ, это как бы вывод лишней жидкости из организма. Я правильно понимаю?
Ну, насчет лишней жидкости, это вы не совсем правильно понимаете. Все-таки это задача почек в большей степени. Угу. А вот действительно потовые железы, вот чрезвычайно важно для организма поддерживать температуру. То есть нельзя допускать переохлаждение, нельзя допускать перегрев, потому что то и другое чревато, ну, очень серьезными последствиями для жизни, не просто для здоровья. Поэтому существует 4 механизма основных, которые позволяют нам охлаждать тело. Да, сейчас лето, жарко, тем более, что обещали очень жаркое лето. Естественно, нам как-то тепло надо отдавать в окружающую среду для того, чтобы мы не получили тепловой удар. И вот действительно 4 механизма, 60% это излучение тепла, просто сосуды поверхностные в коже открываются, расширяются, в результате тепло излучается. Но все-таки 22%, согласитесь, это достаточно много, связано с потовыми железами. Угу. То есть потовые железы начинают активнее работать, как и сальные, собственно говоря. В результате мы потеем, и вот эта вот жидкость, пот, испаряется с поверхности кожи. В результате происходит охлаждение. Поэтому вы абсолютно правы, если мы полностью заблокируем потоотделение через кожу, с поверхности кожи, вот так вот вернее сказать, то в этом случае вы, так сказать, рискуете получить тепловой удар, что крайне опасно для организма.
А вот есть некоторые люди, которые вообще не потеют.
Даже если они занимаются интенсивно спортом.
Это говорит о чем-то?
Нет, так не бывает. Человек не может потеть, тем более, если он летом, да, мы будем потеть, да. Интенсивное занятие спортом, обязательно будете потеть, потому что идет перегрев. По-другому не бывает. Терморегуляция работает совершенно жестко всю жизнь.
Например, я занимаюсь спортом, да, и вот я буду... Да,
смотрите, да. Есть особенности индивидуальные. У кого-то действительно идет хороший процесс излучения, ну, правильно, одежду там применять, потому что если вы, например, заблокируете отведение жидкости, то, естественно, перегрев будет быстрее, то есть одежда даже тоже влияние оказывает.
Ну, конечно.
Все, что быстро отводится, вот, например, у нас на сегодняшний день используются волокна, которые не впитываются в одежду, а наоборот, через одежду полностью уходят. Таким образом, вы не ощущаете то, что вы потеете, потому что у вас пот испаряется и уходит с поверхности кожи. За счет тепла.
Но не течет там по вискам, по спине, понятно.
Но течет все равно, то есть не бывает так, чтобы не текло. И с этой точки зрения просто действительно есть индивидуальные особенности разного соотношения теплорегуляции. И у некоторых все-таки потовый вырабатывается меньше, то есть потеет меньше. Но это и с симпатической нервной, и с парасимпатической связано со многими моментами. А некоторые, да, действительно потеют очень сильно. Я вам скажу, что вот гипергидроз, это является заболеванием, причины следственной связи там разные. Но дело в том, что эти бедные люди, особенно вот на эмоциональном стрессе и так далее, ну, там, конечно, потеют так, что просто льет, течет. Но это вот такая вот индивидуальная...
Понятно, вообще не потеют, получается, только мертвые. Окей.
Вот это да.
Да, скажите еще такой момент, Ирина Николаевна. Когда слишком повышенное потоотделение, говорит ли это о наличии какой-то болезни? Может быть, нужно обратиться к эндокринологу, к дерматологу? Может быть, нужно обратить на это внимание?
Вот прям... Совершенно правильно вы сказали, что здесь надо действительно идти к врачам, потому что самостоятельно с этой проблемой вы справиться не можете. Более того, в некоторых случаях гипергидроз требует даже хирургического воздействия, если действительно, ну, потому что, в принципе, сказать, что это прям как-то, ну, это же не болит, и, ну, это социальная дезадаптация, то есть человеку очень сложно, он все время думает, переживает, это нервный стресс тяжелый, когда вот это льет, пахнет и так далее. Поэтому, да, в некоторых случаях применяются даже хирургические методы коррекции, ну, потому что это самостоятельно сложно побороть. Здесь надо комплексное лечение. Более того, да, здесь эндокринолог обязательно должен посмотреть, потому что это может быть какая-то проблема с эндокринопатией не связана, ну и так далее.
А как понять, что ты потеешь ненормально, что как-то чересчур?
Вы знаете, это очень несложно понять, потому что если вы общаетесь, как я, с теми людьми, которые от этого долгие годы страдают, ну, там просто постоянно нужны какие-то подкладки, а ведь там еще, видите, момент какой, пот ведь еще пахнет.
Вот, кстати, да, про запах тоже хотела спросить.
У одних да, у одних нет.
Тогда разведем эту проблему. Значит, вопрос номер раз. У нас есть экриновые потовые железы, которые по всему телу расположены и которые вообще, в принципе, запаха никакого не дают. Есть проблема в другом, что бактерии, которые живут у нас на коже, они питаются роговыми чешуйками, секретом, который вырабатывается сальных желез, потовых желез, особенно апокриновых. И в результате разложения пота образуется так называемая трансметилгексеновая кислота. Вот она дает вот этот неприятный запах. То есть, в принципе, пот обычный, нормальный экриновый желез никакого запаха не имеет. То есть это время поприбывал, бактерии размножились, переработали, да, ингредиенты пота, вот мы получили этот запах.
Но одним словом, сейчас надо уточнить, да. Ирина Николаевна, получается, что если пот такой резкий, запах неприятный, то это не говорит о том, что у человека какая-то болезнь.
Нет, это может говорить, потому что есть и другие железы. Первое, это, это так вот не про болезнь, а про особенности. Они называются апокриновые. И вот эти железы расположены в области вторичных половых признаков. Это подмышки, пах преимущественно. И они совершенно другой секрет дают. Они включаются только в период половозрелости, когда человек входит в репродуктивный период. Да? То есть подросток вырос, да, все, стал уже... Так вот, они имеют другой секрет. Там и гормоны вырабатываются, там вырабатываются жирные кислоты, белки, там чего только нету. И я вот хочу сказать, что это уже индивидуальный запах пота. У кого-то он более резкий, у кого-то менее резкий. Это вот, кстати, знаете, привлечение особи противоположного пола.
Понятно.
Вот кому-то запах нравится, кому-то не нравится. И вот этот запах действительно иногда бывает настолько выражен. Но здесь, смотрите, при стрессовой ситуации, при болезнях, при физической нагрузке, да, усиливается выработка этого пота, и запах может быть достаточно сильный. И следующий момент. Не забывайте, потовые железы, они выполняют так же, как и сальные железы, функцию все-таки выведения чего-то, что организму не нужно. Там мы и наркотики находим, что там только нету. Поэтому при заболеваниях, при некоторых, через потовые железы могут выделяться какие-то соединения, метаболиты и так далее, которые могут давать вот этот характерный запах для какой-то болезни.
Понятно.
Это действительно. Почему я сказала, да, многопрофильно здесь надо смотреть.
А вот неприятный запах, который при похмелье, вот Назгул нас спрашивает.
Вот, совершенно верно, да, алкоголь у нас там и все продукты начинают выделяться, в частности, самый неприятный запах идет изо рта. Ацетальдегид, который там в уксусную кислоту перерабатывается, этилового спирта, дает такой характерный запах. И кожа тоже начинает получать, но изо рта, конечно, больше.
А что делать? Нужно что-то...
Это не изо рта, это легкие, из легких идет выделение вот этих продуктов метаболизации.
Из желудка.
А что-то нужно делать в этот момент с этим запахом?
Конечно, не надо пить.
Не надо пить. Окей. Ирина Николаевна, а правда это или миф, что когда ты вот активно потеешь, то ты худеешь?
Да.
Например, даже не занимаясь спортом, а сидя в сауне.
Но это обман самого себя любимого.
Да?
Это обман, понимаете? Ведь жирок, он у нас очень немного весит. Его просто можно столько набрать, что по килограмм будет уже страшное дело. Но... На самом деле более тяжелые это тощая масса, имеется в виду мышцы, вода, которая в нас находится. Поэтому любой человек может выпить мочегонные, сразу килограмм 2 минус. Прям сразу, просто вода ушла. Но когда вы потеете, ведь чтобы охладить поверхность тела, необходимо много вырабатывать жидкость, и она постоянно должна испаряться с поверхности кожи. И в результате что? В результате вы можете потерять очень приличное
обезвоживание, количество. Может быть?
Да, вот здесь вот обезвоживание может быть, но обезвоживание немножечко по другой причине. Там все-таки это связано с солями, как вот в жарком климате. Там обязательно с утра дают селедку, огурцы и так далее. Вот все такое соленое. Вы целый день будете пить воду, и чтобы все нормально был баланс микроэлементов воды, водно-солевой так называемый, в этом случае вы должны еще обязательно, чтобы хорошо потеть, соли поесть. Потому что пот-то у нас соленый, вы теряете очень много микроэлементов. И тогда вот действительно вот этот дисбаланс. Обезвоживание, конечно, сильно так попотеть вряд ли получится. Но если не пить, то тогда да. Потеть много и не пить, это плохо.
Ирина Николаевна, момент давайте возьмем для обсуждения дезодорантов. Антиперспиранты всякие, твердые, как они вот эти вот?
Гелевые. Солями алюминия, например.
Да, и так далее. Да. Это все действенно? И действенно ли это? Это прямо написано 24 часа, 48 часов.
Как? Это действенно, но понимаете, как любой препарат, есть инструкции по применению, и если вы нарушаете эту инструкцию, то в этом случае это вам не поможет. Либо вы неправильный препарат подобрали. Если у вас гипергидроз, и вы больной человек, вам ничего не поможет, никакие антиперспиранты. Мы говорим о здоровом человеке, да? И антиперспиранты, во-первых, нужно смотреть, сколько концентрация солей алюминия. То есть если там 3%, честно говоря, это будет действовать не очень сильно, и это не гарантирует вам прекращение потоотделения. А вот если уже, как медицинские некоторые, там до 20%, хотя там уже свои, знаете, моментики, потому что алюминий – это вредный микроэлемент, крайний для организма, он накапливается, и очень много, в общем, последствий не очень хороших. Но, тем не менее, смотрите, что делает соль и алюминий. Соль и алюминий, они связываются с фибрилами кератина и вызывают так называемую пробку в выводном протоке потовой железы. Плюс там еще немножко суживают саму выводной проток сам. Но ведь эта пробка, она должна создаться. Смотрите, как вы делаете. Вы, например, с утра помылись в горячей воде, да, вы вспотели, вы потеете очень сильно, у вас пот изливается, и вы в этот момент наносите гель, ну, антиперспирант, неважно, в какой форме. Может сформироваться пробка, когда идет активное потоотделение? Невозможно. Их надо наносить вечером.
В смысле, ложиться спать, благоухая антиперспирантом этим?
Вот вы знаете, да, если вы хотите, чтобы он работал, нужно, чтобы пот не выделялся. То есть вы должны на абсолютно сухую кожу, не должны потеть, должны быть в спокойном состоянии, без физической нагрузки, без всего. И вот тогда за ночь потихонечку произойдет формирование очень хорошей пробки. И тогда эта пробка прекратит выделение пота на поверхность кожи.
А если утром я иду в душ после сна?
Да, смотрите, если вы идете в душ, тогда вам нужно, первое, подождать полчаса-час после душа, чтобы вы перестали, чтобы вам жарко не было, чтобы вы не потели, чтобы сухие подмышки были. Просушить подмышки обязательно хорошо, да, и нанести средство. Что касается геля, например, почему его эффективность ниже, чем у стика? Потому что надо дождаться еще, пока он весь впитается туда.
Это правда.
А вы же не ждете, вы сразу промокнули, убрали остатки, они вам мешают, там как-то липко, жирно. И сразу идете на улицу, а там жара, пробка не сформировалась, то есть время нужно, чтобы сформировалась пробка и закрыла выводной проток потовой железы. Вот в чем дело.
Понятно.
Поэтому ошибаются очень часто именно в применении.
А какой самый безопасный дезодорант?
Ну, я бы вам советовала так, все-таки спреи вообще нельзя применять, потому что алюминий попадает к нам разными путями, и с продуктами, с питанием, и через легкие вдыхание, и через кожу. Соль и алюминий вредны, соединения однозначно, это же болезнь Альцгеймера, очень много работ, доказывающих о вреде этого микроэлемента для организма. Поэтому не надо вдыхать, вы не можете брызнуть и не вдохнуть, все равно что-то попадает в легкие. Конечно, однократно это ни к чему не приведет, но даже небольшие дозы, медленно аккумулирующие в нашем организме алюминия, да, солей алюминия, какие соединения, так скажем. Это все накапливается, выводится это очень плохо, особенно нейротоксическое действие. Вот болезнь Альцгеймера, очень много об этом пишут, и уже фактически это является доказательным. Там с антиперспирантами говорят, что вот они такие соли, которые так не влияют. Ну, знаете, это натянуть можно все что угодно и куда угодно. В общем, не очень это, честно говоря, полезно, поэтому я бы не стала злоупотреблять.
Ирина Николаевна, у нас остается прям две минуты. У меня вопрос про уколы инъекции. Многие прибегают, вот у меня лично подруга моя, она делала себе уколы инъекции в ладони. У нее зимой и летом постоянно мокрые ладони
были. Да, ботулотоксин. Ну, вот это как раз гипергидроз психоэмоциональный, да, который надо лечить. Я за ботулотоксин, я сама его использую очень-очень давно уже.
Но так это же нарушение в организме обменов.
Нет, никакого нарушения вообще нет. Местные действия, полное уничтожение синапсов, происходит денервация, то есть нервные импульсы не могут передавать сигнал на потовую железу. Синапс погибает, но плюс заключается в том, что новые синапсы потом вырастут, и все будет хорошо. Минус этой методики заключается: дорого, больно и недолго.
А вот сколько недолго?
Если человек устраивает это,
Сколько недолго?
Знаете,
полгода?
Как? Если летом и так далее, то иногда месяц-два, ну, максимум три держится. У некоторых вообще получается так, что больше месяца эффекта нету. А по той цене просто это не всегда, так сказать, человек согласен на такую цену за такой короткий срок. Эффект прекрасный, великолепный. Ну, правда, это правильно сделать нужно, всю площадь обработать. Потому что можно там где-то обработать, где-то нет, там будет постоянно потеть. То есть здесь тоже техническое выполнение процедуры, оно важно. Но если все сделано правильно... И если действительно у человека, так сказать, не очень выраженный гипергидроз, который требует там дополнительного какого-то лечения, то, да, в принципе, хорошая методика. И она безопасна, ничего в последующем не будет. Новые синапсы вырастут, все будет классно. Потеть будете так же.
Окей. И последний вопрос маленький, прям 20 секунд у нас. Вот люди стесняются, когда они надевают шелковое там или какое-то темное, или наоборот светлое, на том, на чем видно вот это потоотделение.
Следы пота, да.
Что с собой, запасную рубашку брать?
Видно на белом и видно соль и алюминия. Соль и алюминия, когда входят в химическое соединение с потом, дают вот этот желтый грязный пятна.
Да.
Они не оттирываются, ничего с ними не делается. Здесь просто не надо носить белое. Ну и черное, ну просто либо прикрывать чем-то, какие-то салфетки и что-то, потому что ничего не сделаешь. Антиперспирант с потом формирует вот этот вот желтоватый такой налет, который оседает на одежде.
Здесь короче, такое, потеть, как бы в итоге потеть это нормально.
Потеть это правильно, это для здоровья хорошо.
Ирина Скорогудаева, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, была с нами в эфире.
Ирина спасибо,
Николаевна, Ирина. Спасибо огромное, удачи и хорошего дня.
Спасибо вам, удачи.
Да, до связи по другой теме. Вот так вот, друзья, решайте, делайте
выводы. Потеть вам или не потеть?
Да, мы новости слушаем и идем дальше.